Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы», выпуск последних известий, его представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Петропавловске-Камчатском проходит митинг с требованием отставки губернатора. По-прежнему нет сведений о судьбе похищенных в Ираке российских дипломатов. Ряд европейских стран критикуют доклад о секретных тюрьмах ЦРУ. В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации около 3000 рыбаков проводят митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. По мнению митингующих, глава области несправедливо разделил квоты на вылов рыбы. В этом году их получили только 57% предприятий. Они отвечают требованиям Минсельхоза России, ведут статистику учета вылова и не имеют налоговых долгов. В понедельник на центральной площади города рыбаки разбили палаточный городок. Участники акции заявляют, что не уйдут до выполнения своих требований. По-прежнему нет сведений о судьбе похищенных в Ираке российских дипломатов. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, в поисках участвуют российские спецслужбы.
Мы рассчитываем, что в ближайшее время сможем сообщить какие-то новости. Думаю, что они будут добрыми новостями. По крайней мере, повторю, все необходимое для того, чтобы наши люди живыми и здоровыми были освобождены и вернулись на родину, все делается.
Сказал Сергей Лавров. 4 сотрудника российского посольства были захвачены в Багдаде в субботу. Один дипломат был убит. Член руководства Европейского Союза Хавьер Солан и канцлер Германии Ангела Меркель выражают надежду, что Иран согласится на переговоры по его ядерной программе. Солана, доставивший во вторник в Тегеран новые предложения по урегулированию кризиса, встретился с Меркель в Берлине. На пресс-конференции после встречи Меркель сказала:
«Это серьезное предложение, потому что его выдвинуло мировое сообщество, Европейская тройка, США, Россия и Китай. Соединенные Штаты согласны подключиться к переговорам на условиях, которые мы все поддерживаем. И поэтому, мне кажется, Ирану, безусловно, стоит внимательно изучить наше предложение».
Это была канцлер ФРГ. Ирану, в частности, предлагается прекратить работы по обогащению урана, а Совету Безопасности ООН воздержаться от обсуждения иранского вопроса, пока с Тегераном будут идти переговоры.
Радио «Свобода». Новости.
Вице-спикеру Госдумы России, лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому запрещен въезд на Украину. Такое решение приняла Служба безопасности Украины, объяснив это тем, что Жириновский выступал с антиукраинскими заявлениями и оскорблял должностных лиц, говорит представитель МИД Украины Василий Филипчук.
Одним из важных аспектов принятия этого решения явился тот факт, что господин Жириновский позволил себе заявления и действия, которые могут рассматриваться как покушение на суверенитет и территориальную целостность нашей страны.
Сказал представитель МИД Украины. Ранее на Украине персона нон грата был объявлен российский депутат Константин Затулин, принимавший участие в акциях протеста против проведения международных военных учений в Крыму. Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала новый доклад о транспортировке заключенных и секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. 14 европейских стран, включая Великобританию, Италию и Германию, обвиняются в нарушении международных норм в сговоре США, говорит специальный докладчик ПАСЕ Дик Марти.
Мне кажется, правда стала выплывать на поверхность. И чем больше мы обнаруживаем новых деталей, тем больше людей проявляют готовность что-то сообщить. Все это, полагаю, дает мне право подтвердить, что наше расследование еще далеко не завершено.
Сказал специальный докладчик ПАСЕ. Ряд европейских стран подвергли доклад ПАСЕ резкой критике, обвинив его в необъективности. Канада опровергла сообщение арабской телекомпании «Аль-Джазира» о похищении в Афганистане группы канадских военнослужащих. «Аль-Джазира» сообщила о похищении со ссылкой на движение «Талибан». 2300 канадских военнослужащих дислоцированы в Кандагаре на юге Афганистана.
Радио «Свобода». Новости.
Кредитные документы 2 с лишним миллиона американцев, находящихся на военной службе, в резерве или в Национальной гвардии, могут быть подделаны. Об этом сообщил журналистам руководитель Министерства по делам ветеранов Джим Николсон. С подробностями Владимир Морозов.
В группе риска оказались все 2 миллиона 200 тысяч человек, которые находятся на военной службе, в резерве и в Национальной гвардии. 3 мая по халатности одного из сотрудников министерства был похищен компьютер с именами, датами рождения и номерами социального страхования 26,5 миллионов ветеранов. Позже выяснилось, что в похищенных электронных досье были и данные на людей, проходящих военную службу. Министр заверил, что все вошедшие в группу риска поставлены в известность. Но может ли это их защитить? Говорит сотрудник частной организации кредитное бюро Дональд Джерард. Мы выпустили инструкцию, по которой любая кредитная организация должна принять дополнительные меры по проверке документов людей из группы риска. Но дополнительная проверка стоит денег, поэтому время ее действия всего 90 дней. А если у воров хватит выдержки пересидеть этот срок? Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Парламент Латвии подавляющим большинством голосов одобрил придание гласности имен бывших сотрудников КГБ в стране. Около 4000 имен бывших агентов КГБ будут опубликованы 1 ноября в латвийской правительственной газете. Также будут опубликованы их день и место рождения и позиции, которые они занимали в советской службе госбезопасности. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». В интервью «Радио Свобода» Горбачев заявил.
Я думаю, что пришло время, ну, дать второе дыхание этой газете. И мы не хотим здесь действовать как удав или что-то. Нет, нет, мы будем уважать коллектив, уважать редакционную политику. Кардинальных изменений, сразу скажу, не будет. В принципе, это независимая критическая газета, и она такая нужна.
Сказал Михаил Горбачев. Как сообщили «Радио Свобода», в редакции «Новой газеты» 51% акций останется у коллектива издания. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости «Радио Свобода».
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня 17-19 градусов тепла, преимущественно без осадков. В Петербурге днем и вечером кратковременные дожди, 14-16 градусов тепла, ночью плюс 6, плюс 8. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире борьба с коррупцией в России. Будут ли результаты? Роль уполномоченных по правам человека в российских регионах. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседу с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет доцент кафедры социологии и социальной работы Северокавказского государственного технического университета Валерий Митрофаненко. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. История с вымогательством взятки сотрудниками Счетной палаты Российской Федерации у компании «Трансайра», в результате которой были задержаны помощник аудитора Счетной палаты Армен Оганесян и сенатор от Калмыкии Левон Чехмахчан, продолжает оставаться в центре внимания. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
В Счетной палате от предоставления информации под тем или иным предлогом уклонились. Вообще-то, говорить о человеке как о преступнике, до вступившего в законную силу решения суда, за действия, которые на данный момент не получили судебно-правовой оценки, это грубейшее нарушение принципа презумпции невиновности, основополагающего начала государства, претендующего на звание правового. «Да куда нам до этого?» – вздыхает главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман.
«Борьба с коррупцией должна начинаться с соблюдения законодательства, в первую очередь должностными лицами. Я знаю, по крайней мере, один факт – неисполнение главой Счетной палаты своих прямых обязанностей. Речь идет о сокрытии фактов проверки Министерства финансов, связанной с управлением этим министерством ценными бумагами. Инспектор, который проводил эту проверку, она была уволена за то, что она отказалась скрыть эти факты. Тот же самый сенатор, которому вменяют в вину попытки или обещания скрыть какие-то факты проверки. Он обещал скрыть некоторые факты проверки Счетной палаты в Калмыкии. Причем здесь поимка этого сенатора с тем, что он назван взяткой, а это должен суд установить, взятка это или нет. То есть речь идет еще о несоблюдении должностными лицами принципа презумпции невиновности. Так вот, непонятно, какова связь между руководством «Трансайра», где ему передали этот пакет с меченными деньгами. И сенатор утверждает, что это якобы был обмен сувенирами. И председателем счетной палаты. Наверное, дорожка туда была проторенная.
Моисей Гельман вспоминал Наталью Кузнецову. Она была при Сергее Степашине ведущим инспектором инспекции по контролю за государственным долгом.
Это должно очень сильно бросать тень не только на счетную палату. Коли действительно просачиваются слухи, что там и коррупция, и то и все, но и лично на самого председателя счетной палаты. Вот он говорит, что когда Плешков пришел ко мне, а с какой стати Плешков пошел к нему. Плешков был обязан идти куда? В Генеральную прокуратуру. Если у вас 2 июня только состоялся отчет, то как почему так быстро последовали все вот эти вот действия уже 4 там вечером? То есть за каждым вот абзацем я здесь вижу это несоответствие закону. Я сама работала в счетной палате. Я была просто оттуда изгнана. Были скрыты серьезнейшие, грубейшие нарушения в управлении внешним долгом. Дала заявление в январе 2005 года о привлечении Степашина к уголовной ответственности. Как скрывали, что скрывали?
Бывший ведущий инспектор счетной палаты Наталья Кузнецова судится с ее руководством, а оно, в свою очередь, искореняет в России коррупцию.
И в продолжении темы репортажа Карена Агамирова опрос на улицах Петербурга. Верите ли вы, что нынешняя кампания по борьбе с коррупцией принесет результаты? С таким вопросом к горожанам обратился корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Не верю, потому что коррупция, она незыблемая сейчас необходимость России. Куда ни сонешься, везде плати деньги. Я думаю, что это обозначили для того, чтобы народ успокоился, а фактически ничего не делается.
Возможно будет, возможно нет, потому что вопрос власти, коррупции, это такой очень скользкая, мне кажется, тема. Это зависит от людей, если они поддерживают коррупционеров, эту систему, то это не жить. Надо не только сажать, не только ловить, но и чтобы у людей в сознании что-то поменялось.
Думаю, вряд ли. Нужны какие-то другие методы, потому что люди немножко попугаются, подсидятся по углам и возьмутся за старое.
Борьба с коррупцией – это дело вечное. Точно так же, как избитая фраза «мафия бессмертна», вот так же и это. Одно уходит, порождается что-то другое. Это не только в России, это везде. Это в Америке, в Англии, где угодно. Есть такие же проблемы, может быть, даже еще большие проблемы, чем у нас. Коррупция, ну, это неотъемлемая.
Неоднократно всякие кампании проводились, в том числе и такая. Кого-то посадят там, конечно. Я так думаю, что пошумят и затихнут. Это въелось в наше общество, можно сказать, даже испокон века.
Вся эта кампания организована к президентским выборам. Неугодные люди на регионах, на местах убираются для того, чтобы очистить поле деятельности для тех, кто может продавливать интересы действующих властных структур. Коррупция – это метод работы существующих властных структур. Если появляется какая-то действительно действующая оппозиционная сила, ее стараются уничтожить в самом зародыше. Любой, кто скажет слово против, может быть подвергнут со стороны государства репрессиям и прочее.
Наверное, надо. Я, честно говоря, не могу вам ничего особенного сказать. У меня много другого еще интересного есть. Слежу.
Я думаю, нет. Потому что у нас слишком сильно коррумпирована власть. Раз она коррумпирована, то одних уберут, придут другие.
Судя по опыту, принимается бороться с коррупцией, все это усугубляется несколько раз. То есть, мне кажется, это бесполезно. Ну, жадность, ну, врожденная менталитет, и в конце концов, не знаю, каким образом можно решить эту проблему.
Я думаю, что нет. Борется не с тем. Уволить пару человек где-нибудь там, показуха, ни к чему не приведет.
Все эти кампании проводятся, потому что по календарю срок пришел покукарекать по этому поводу. А толку от них ровно ноль.
Сложно сказать, что из этого получится. Но раз работают люди, видимо, что-то должно быть. У нас что-то делалось все время по этому поводу и будет делаться. Что-то изменится вряд ли.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, верите ли вы, что нынешняя кампания по борьбе с коррупцией принесет результаты?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что же привлекло сегодня ваше внимание?
Доброе утро. В преддверии саммита «Большой восьмерки» петербургские правоохранительные органы проявляют повышенный интерес к местным оппозиционерам. При всей серьезности ситуации она порой напоминает фарс, пишет питерская «Новая газета». Руководителю общественной организации «Юристы за права граждан» Андрею Поклонскому дважды звонили из районного уголовного розыска и говорили, что должны побеседовать с ним в связи с саммитом. Потом домой к Поклонскому явился участковый, который утверждал, что Поклонский экстремист. На вопрос, откуда такая информация, он ответил, заметил, кажется, из интернета. Степень подготовленности правоохранителей говорит сама за себя, заключает петербургская «Новая газета». Сразу несколько петербургских газет обсуждают вчерашнее чрезвычайное происшествие в одном из городских отделений милиции. 43-летний мужчина, который был задержан за ложное сообщение об ограблении, убил в дежурной части двух милиционеров. Одного задушил, второго застрелил, но вскоре был задержан группой захвата. Как пишет «Смена», главный вопрос, почему два вооруженных милиционера не смогли справиться с преступником, находившимся к тому же в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, впрочем, что преступник был профессиональным самбистом и владел приемами рукопашного боя. Газета «Известия» сочла этот случай столь вопиющим, что пишет о нем не только на петербургских, но и на федеральных страницах. И вчера Государственному русскому музею вернули еще один украденный рисунок Павла Филонова. Об этом пишет петербургский «Коммерсант». Это предпоследний из 9 похищенных из музея в конце 70-х произведений Филонова. Оставшийся в Париже рисунок тоже, скорее всего, вернут. Однако сколько еще гуляет по миру филоновских листов, украденных в свое время из русского музея, неизвестно. Но есть надежда, что немного, пишет питерский «Коммерсант».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. И сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации около 3000 рыбаков проводят митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. В поисках похищенных сотрудников посольства России в Ираке принимают участие российские спецслужбы, сообщил Сергей Лавров. Парламент Украины отложил до 14 июня обсуждение вопроса о пребывании американских военных в Крыму. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» Иван Толстой представит вам «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Казнь Милады Гораковой на пражской сцене, стратегия успеха немецкой киностудии «Эксфильм», русский европеец генералиссимус Суворов, документальный фильм о Викторе Некрасове. Таковы его темы. 9:16 на волнах «Радио Свободы». Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Как повернуть российское государство лицом к гражданам и какова роль в этом процессе уполномоченных по правам человека в российских регионах? Эти вопросы стали вчера предметом дискуссии, завершившей встречу региональных омбудсманов в Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Этот разговор можно считать итогом двух мероприятий. Шестой ежегодной конференции, проходившей в Петербурге 5-7 июня по программе «Омбудсмана. Права человека» и 10-го круглого стола российских уполномоченных по правам человека. В конференции, организованной Петербургским гуманитарно-политологическим центром «Стратегия», принял участие руководитель Департамента по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг, уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, международные и российские эксперты. Говорит президент Центра «Стратегия» Александр Сунгуров.
Мы в течение 3 дней, во-первых, обсуждали общие проблемы, рассказывая друг другу, как мы видим взаимно проблемы, как мы думаем, как развивать этот институт. Была очень интересная встреча, конечно, с Томасом Хаммербергом. Это был первый официальный визит нового комиссара по правам человека в Россию. И он начал с участием в этой конференции, которая приходила в том числе при поддержке Совета Европы. Главный итог, на самом деле, что идет институционализация защиты прав человека. Дело защиты прав – это не только декларировано в Конституции, в законах и дело общественных правозащитников. Почти 1000 людей работает и в аппаратах, и самими уполномоченными, задача которых именно защищать права людей.
Участники круглого стола в очередной раз посетовали на то, что уполномоченного по правам человека до сих пор нет в Петербурге, вероятно, потому что не выработана стратегия взаимоотношений с местными властями. В других регионах дела в этом смысле обстоят несколько лучше, говорит уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.
Уполномоченный по правам человека для депутатов очень добрый помощник. Сами депутаты мне говорят: Юрий Иванович, приезжайте к нам в район. Мы иногда сталкиваемся с какими-то юридическими проблемами, которые мы не в состоянии дать им оценку.
А вот в Новгородской области закон об уполномоченном по правам человека проходил с трудом, говорит омбудсман Новгородской области Галина Матвеева.
Выхолостили достаточно много всего функционально. Готовился закон, конечно, представителями исполнительной и законодательной. И вот такой жесткий контроль никто над собой не хочет ощущать. Но, по крайней мере, за те 5 месяцев, которые я вот уже работаю, огромное количество людей обращается. И вот действительно препятствия такого пока я не вижу. Я только вижу поиск вот в таком сотрудничестве.
Участники круглого стола обсудили развитие института омбудсмана в современных условиях, сравнили, как он функционирует в 34 российских регионах и что нужно сделать, чтобы он был успешно введен и в остальных регионах страны.
Рассказывала Татьяна Вольцкая. Кстати, и в Госдуме вчера обсуждали возможности уполномоченных по правам человека. Депутаты рассмотрели поправки в закон об уполномоченном по правам человека в России, которые дадут омбудсману право инициировать парламентские расследования в случае фактов грубого или массового нарушения гарантированных Конституцией прав и свобод человека. В первом чтении поправки эти были приняты. К сожалению, региональные омбудсманы, принимавшие участие в проходивших в эти дни в Петербурге конференциях и круглых столах, разъехались по регионам, чтобы продолжать свою деятельность, а как вы слышали, в Петербурге уполномоченного по правам человека до сих пор нет. Но работа нашего сегодняшнего гостя прямо связана с исследованием вопросов защиты прав граждан. Сегодня у нас в гостях доцент кафедры социологии и социальной работы Северокавказского гостехуниверситета Валерий Митрофаненко. Кроме того, Валерий Митрофаненко – полномочный представитель Российского благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании» в Южном федеральном округе. Валерий, доброе утро.
Доброе утро.
Напоминаю, что наши слушатели могут присоединиться к беседе и задать свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Валерий, скажите, пожалуйста, почему вы решили принять участие вот в проходившей в Петербурге встрече уполномоченных по правам человека? Насколько она была для вас интересна, полезна?
Ну, во-первых, я уже давно сотрудничаю с Центром «Стратегия». Вот это достаточно успешно осуществляется в Южном федеральном округе, потому что у Центра стратегии очень большая программа на юге России, вот, в том числе и по развитию института уполномоченных по правам человека. У нас достаточно много в нашем Южном федеральном округе уже уполномоченных в регионах. Это во-первых. Во-вторых, любая общественная организация, поскольку я представляю фонд «Нет алкоголизма и наркомании» в Южном федеральном округе, это правозащитная организация, потому что самая главная цель любой общественной организации – это защищать права тех людей, которые, в принципе, создают эту организацию. Вот. Или чьи, так сказать, интересы нам представляют. Мы занимаемся проблемами детей, проблемами семей. Вот. И поэтому, в принципе, в этом направлении у нас очень большая деятельность правозащитная, в том числе вот самое главное, наверное, направление, которое это ювенальная юстиция, этот вопрос тоже обсуждался здесь очень много людей, особенно уполномоченных по правам человека, где, может быть, на сегодняшний день пока не присутствует такой институт, как уполномоченный по правам ребенка. Вот. И, естественно, я очень был заинтересован в обсуждении ряда вопросов и, в общем, в установлении контактов.
Я знаю, что вы как раз по вопросам ювенальной юстиции не так давно делали доклад в Государственной Думе. Насколько на государственном уровне понимается вот эта проблема, ее важность, необходимость создания такого института?
К сожалению, не на таком уровне, на котором можно было бы на сегодняшний день этот вопрос решать, поскольку средств для решения этих проблем достаточно у государства. И очень дорого нам не решать эти проблемы, понимаете, потому что мы, в принципе, достаточно реактивно, так сказать, участвуем в решении этой проблемы. То есть что-то произошло, поезд уже уехал, мы начинаем решать. Нужно, значит, заниматься профилактической работой. Вот поэтому мы, в принципе, вот мое выступление было как раз на круглом столе, где проводились слушания ко вторым слушаниям по вопросу ювенальной юстиции. Я думаю, что это достаточно важный вопрос, и поэтому он достоин большего внимания со стороны не только парламента, но и президента.
У нас есть уже вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Вопрос, это типа даже не вопрос, а просто я хотела свое резюме. Я дважды обращалась по этому вопросу. Это однажды это в Москве уполномоченному Лукину и Элле Панфиловой. И второй раз это по местному, где мне нарушены были мои права, мытищи. Вот. И никакой помощи я не получила. То есть ответ был таков, что уполномоченный по правам человека не имеет права вмешиваться ни в деятельность этих органов, которые нарушают. И что они просто учтут при составлении закона в будущем. Но помощи реальной никто мне не оказал. В общем-то, я поняла, что это простая демагогия, то, что это растрачивание средств ненужных совершенно народу, который просто занимает свои посты, и тоже так же, как все чиновники, с ними вместе грабит народ, я так могу сказать.
Вот таково мнение нашей слушательницы. Валерий Валентинович, как вы оцениваете, вот в Ставропольском крае, а наш гость из Ставрополя, в отличие от Петербурга, существует Институт уполномоченного по правам человека. Вот заметили ли он в общественной жизни Ставрополя? Может быть, вы как социолог как раз занимались какими-то исследованиями. И вот действительно, не является ли такой... Ну, что ли, имитация деятельности, потому что вот наша слушательница говорит, обращалась, а помощи никакой. А дальше куда? Кому кричать-то еще?
Вот вопрос этот достаточно существенный, и женщина, которая, вот, слушатель говорит об этом, она, в принципе, определенная часть истины говорит. Но, в принципе, существует две стороны. Это процесс. Процесс. Я достаточно, так сказать, скептически относился к той программе, которую проводит стратегия в начале. Потому что я думал, ну, как бы сверху вот так создавать институт омбудсманов, это достаточно, ну, как бы неэффективный процесс. Но вместе с тем, вот ту программу, которую развивает стратегия, она верна, потому что систематически встречаются омбудсманы, то есть мы как бы инкорпорируем этот процесс, вот мы внедряем этот процесс и начинаем его развивать изнутри, приближая позиции омбудсманов к позициям правозащитников. Вот если, например, женщина обратилась бы к правозащитникам какой-то правозащитной организации, да, то, так сказать, естественно, она бы получила, но не получила бы, поскольку нет контакта между властью и правозащитными организациями.
А как вы вообще...
Роль омбудсмана – это посредника между как раз общественностью и, так сказать, государственной властью, потому что, в принципе, мы должны... Достаточно полярные отношения между властью и общественными организациями. Я 6 лет работал министром соцзащиты. Но я, конечно, не из, так сказать, тусовки административной, партийной, там пришел когда-то. Я пришел из Народного фронта. И вся команда, которая туда вошла, но я вам скажу, что в течение 6 лет я просто сам... Мне достаточно сложно было сохранять свои позиции, потому что и сверху, и снизу осуществляется всегда подкуп человека. Вот, например, у меня был такой период, когда губернатор мне говорил, я у него 2 года уже работал, а он мне говорил, слушай, парень, как мне нравится, как ты работаешь, давай со мной работать. Я у него спрошу, а что это означает? Я так понимаю, что означает давать с тобой отмывать деньги через систему
только
социальной
на таком,
защиты.
На таком уровне.
А есть еще другой уровень. Снизу точно так же, понимаете? В принципе, мы достаточно в этом плане, ну, я бы сказал, пока не очень цивилизованные все.
На ваш взгляд, вообще, вот роль омбудсмана, вы сказали,
роль
что
роль омбудсмана такой... достаточно высока на сегодняшний день. Она в разных регионах разная. Дело в том, что там, где вот мы стараемся приблизить как раз позиции омбудсманов к позициям правозащитников, потому что они одни. Понимаете, в принципе, власть, которая работает, мы ее нанимаем, и это она должна понять. Но единственное, что на уровне государственном, поскольку все-таки уполномоченный по правам человека, это государственный человек, но он представитель от, так сказать, общественности. И поэтому она должна иметь слово, услышать. Вот это государственное слово, поскольку все-таки государство создаем мы с вами.
Хорошо. Как вы считаете, на сегодняшний день тогда правозащитные движения? Ну, возьмем, да, вы представляете Южный федеральный округ. Существуют реальные правозащитные организации, которые действительно, вот не как мыльные пузыри, а как-то помогают вот таким, как обратившаяся к нам слушательница?
Да, есть, конечно, есть такие организации. Они... Дело в том, что, видите, процесс, который происходит, вот был период, когда мы... рушили ту коммунистическую командно-административную систему. И там совершенно определенная была роль этих общественных организаций. Сейчас иногда считают, что они, как бы, ну, понимаете, есть такая шизофренирующая. Вот как бы к правозащитникам именно так относились. Определенная часть людей в этой среде была конструктивна. И она до сих пор работает. И вот я считаю, что она достаточно представляет мощную силу. Там, где я сегодня был, то есть на семинаре, группа правозащитников достаточно конструктивно работает и понимает, что нам на сегодняшний день нужно создавать это государство, и к ним можно обращаться. Они знают сегодня, как решать проблемы. Это не значит, что просто выскочить на улицу, кричать, хотя и это тоже методы. Но мы создаем правовое государство, в этом правовом поле нужно и нам учиться работать, и чиновникам.
Спасибо, Валерий Валентинович. Сегодня беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят события в Крыму и попытаются дать прогнозы развития ситуации. В гостях у Елены Рыковцевой ведущий специалист по Украине Института Европы Виктор Мироненко, корреспондент феодосийской газеты «Кафа» Роман Грицай и публицист Дмитрий Быков. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации около 3000 рыбаков проводят митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. По мнению митингующих, глава области несправедливо разделил квоты на вылов рыбы. В этом году их получили только 57% предприятий. В поисках похищенных сотрудников посольства России в Ираке принимают участие российские спецслужбы, сообщил глава МИДа России Сергей Лавров. Член руководства Европейского союза Хавьер Солан и канцлер Германии Ангела Меркель выразили надежду, что Иран согласится на переговоры по его ядерной программе. Канада опровергла сообщение арабской телекомпании «Аль-Джазира» о похищении в Афганистане группы канадских военнослужащих. Парламент Украины отложил до 14 июня обсуждение вопроса о пребывании американских военных в Крыму. Депутаты Госдумы России приняли обращение к Верховной Раде, в котором говорится, что вступление Украины в НАТО приведет к ухудшению российско-украинских отношений. В столице Исландии проходит встреча глав правительств государств Балтийского региона. Обсуждаются вопросы сотрудничества в сферах энергетики и экологии, и также другие актуальные проблемы. В Брюсселе сегодня министры обороны стран НАТО обсуждают вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан. Североатлантический союз планирует удвоить воинский контингент на юге страны, где заметно участились нападения талибов. Предполагается, что к концу июля численность войск НАТО в этом регионе достигнет 6000 военнослужащих. ПАСЕ опубликовал доклад о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. 14 европейских стран обвиняются в нарушении международных норм в сговоре США. Несколько европейских стран подвергли доклад острой критике. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». Парламент Латвии решил придать гласности имена бывших сотрудников КГБ в стране. Около 4000 имен бывших агентов КГБ будут опубликованы 1 ноября в латвийской правительственной газете.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Предприниматели, работающие в транспортной сфере Петербурга, оценивают свои убытки в дни саммита стран Большой Восьмерки в 20 миллионов долларов. Финансовые потери компаний связаны с тем, что с 15 по 17 июля закроется для обычных рейсов аэропорт Пулково, который будет принимать только рейсы с участниками саммита. Также на 4 дня будет введен запрет на движение речного и морского транспорта в акватории Невы и восточной части Финского залива. Убытки от простоя судов, недополучения налогов и портового сбора составят несколько миллионов долларов. Правительство Петербурга решило урезать субсидии на жилье для очередников, но увеличить их общее количество. Субсидии будут сокращены в зависимости от размера семьи. Чиновники считают, что в многодетных семьях больше работающих, а соответственно и выше доходы. Однако депутат петербургского парламента Наталья Евдокимова высказала мнение, что в семье из 4 человек, как правило, двое дети и доходы семье не приносят. Ходатайство о проведении проверки причастности иных лиц к убийству вьетнамского студента Вуань Туана было заявлено государственным обвинителем на очередном заседании городского суда Петербурга по существу этого уголовного дела. Государственное обвинение намеревается выяснить, имеются ли законно в результате следственных действий полученные данные о причастности к преступлению задержанных недавно членов экстремистской группировки, как об этом сообщают городские средства массовой информации, осуществляя тем самым внесудебное воздействие на присяжных. Суд удовлетворил это ходатайство. Сегодня на площадке перед информационным бюро Совета министров стран Северной Европы в Петербурге состоится пикет с целью привлечь внимание общественности, властей соседних с Россией стран к бедственному положению живой среды обитания на берегах Невы. В качестве примеров организаторы митинга «Движение гражданских инициатив» приводят намыв новых территорий на западной оконечности Васильевского острова, проход западного скоростного диаметра по территории Юнтеловского заказника, строительство виадука в Дачном, вблизи нефтепродуктопровода и вырубка зеленых насаждений. Противостояние жителей Петербурга и возможных застройщиков площади Мужества закончилось победой петербуржцев. Напомним, что строительство ресторана «Блин Дональдс» в сквере рядом с площадью Мужества вызвало протест у жителей близлежащих домов, которые выступали за мемориальный характер оформления площади в память о днях блокады. На очередном заседании городского правительства было признано строительство ресторана нецелесообразным. В порту Петербурга находится судно, транспортирующее около 1000 тонн радиоактивных отходов из Германии в Россию. 31 мая груз был отправлен с немецкого завода по обогащению урана в Гранау в голландский порт Роттердам, где был перегружен на корабль. Его движение сопровождалось протестами в нескольких городах Германии. В Петербурге состоится перегрузка радиоактивных отходов на железнодорожный состав, который направляется в город Новоуральск, на Уральский электрохимический комбинат. Согласно докладу, опубликованному группой «Экозащита», в 2005 году стоимость окончательного захоронения так называемых урановых хвостов в зависимости от страны и способа утилизации составляет от 2 до 22 миллионов долларов на килограмм материала. В настоящий момент, по данным экологов, на российских предприятиях скопилось около 100 тысяч тонн урановых хвостов, имеющих европейское происхождение, и оплачивать их захоронение придется российским налогоплательщикам.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:36. В эфире «Петербургский час», утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях доцент кафедры социологии и социальной работы Северо-Кавказского гостехуниверситета Валерия Митрофаненко, участник прошедших в Петербурге встреч уполномоченных по правам человека из российских регионов. Я напоминаю, что вы можете позвонить и задать нашему гостю вопрос по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Александр Евгеньевич из Саратова. У меня два вопроса к вашему гостю. Первый вопрос. Я бы хотел знать, как вот представители, борющиеся за права человека, борются за эти права на федеральном уровне. Конкретный вопрос. Я военный пенсионер. Несмотря на решение Конституционного суда, меня руководство страны обирает ежемесячно более чем на 1000 рублей. Как это все выглядит на федеральном уровне, я не понимаю. Вопрос второй. Ко мне приехали родственники из Ташкента, Васильевы. Один из них ветеран войны, 87 лет. Его жена ветеран труда. Тылового фронта. До сих пор здесь есть такая мадам Пшичкина, начальник паспортно-визовой службы. 8 месяцев эти бедные старики не могут получить ни гражданства, ни паспорта, ни пенсии, потому что мадам Пшичкина здесь, вот в Энгельсе, в Саратовской области, трактует закон о предоставлении гражданства по-своему. Я бы вот хотел услышать ответ на эти вопросы.
Спасибо. Вот конкретные примеры, опять же, нашего радиослушателя о том, как нарушаются права граждан в Российской Федерации. Во-первых, есть ли у вас такие сведения, что вообще в Южном федеральном округе на первый план, может быть, выходит немножко, да?
Ну, Саратов, конечно, не Южный федеральный округ, но вместе с тем, вот я запишу обязательно, так сказать, эту информацию и передам нашим коллегам в Саратове, чтобы можно было действительно изучить эту ситуацию, потому что ситуация очень сложная. То, что сказал сейчас слушатель.
А в Саратове есть омбудсмен?
В Саратове вот здесь не было представителя, просто там есть сейчас человек, который занимается, заведующий кафедрой, Маркелова. Госпожа Маркелова, она занимается этим вопросом, и с ней можно очень, так сказать, работать. И я думаю, что она в этом каким-то образом сможет продвинуть решение этих проблем. Во всяком случае, уважаемый слушатель, я эту информацию передам. Если бы это было, скажем, на территории нашего Южного федерального округа,
вот как
то,
бы вы поступили,
то я бы поступил бы, ну, во-первых, я бы, конечно, повстречался бы с омбудсманами, которых я всех знаю. Мы взаимодействуем, и сейчас в Южном федеральном округе мы будем собираться несколько раз. Один вопрос будет решаться по, так сказать, по проблемам детства, второй вопрос по проблемам заключенных. Ну, там целый ряд вопросов, которые мы собираемся решать. Вот, обсуждать, как мы будем взаимодействовать, кстати. Вот,
хорошо,
как,
сообщили омбудсманам дальше, что они должны сделать запрос.
Если так, изучается этот вопрос непосредственно, то есть есть конкретная база данных, она, кстати, сейчас будет создаваться на федеральном уровне, база данных омбудсманов, существует ассоциация омбудсманов в России теперь уже. Вот. И поэтому, так сказать, тут уже будут конкретно изучаться, будет дано поручение аппарату, работающему у омбудсмана, как правило, они взаимодействуют с общественными организациями, часто очень в аппараты входят как раз правозащитники. Вот. Кроме всего прочего, при омбудсмане создается комиссия, комитет, в который входят, либо комиссия, либо комитет в каждом регионе, вот, в который входят общественные организации правозащитные. Все это, конечно, зависит еще от, опять-таки, вот помните, там в выступлении новгородской, новгородского омбудсмана, она говорила, что определенные законы там выхолощены в определенных регионах, разные законы. Мы поэтому стараемся универсально подойти к этому вопросу и сделать так, чтобы они были более действенны. Так вот, следующий, когда они будут изучены, уже непосредственно поймут, действительно ли нарушаются права, или, так сказать, здесь есть претензии со стороны истца, которые, они, в принципе, не обоснованы. Это тоже может быть. Тут конкретно нужно изучать. Но я считаю, что каждый вопрос, то есть, и вот тот, первая слушательница, когда обратилась, каждый вопрос не может быть, не может не удовлетворить человека. Если он не удовлетворил этого человека, то значит, этот вопрос не рассмотрен как следует. Понимаете?
Это значит, непрофессионалы работают?
Либо непрофессионалы работают, либо это коррумпированная система. Понимаете? Вот и все. То есть она тогда не срабатывает. Не может быть неудовлетворенных вопросов. Не может
Каковы
быть.
Инструменты тогда у современных омбудсманов? Они ведь могут только действительно посылать запросы, насколько я понимаю, на сегодняшний день. Или, может быть,
но
я ошибаюсь?
Но вы видите, дело в том, что, еще раз говорю, мы находимся в процессе. Омбудсман на сегодняшний день, это, во-первых, не только личность, но это, в принципе, еще и определенные законы, которые могут быть, опять-таки, обрезаны, как в Новгородской области, да? Или, скажем, там, так сказать, в целом ряде регионов, например, в Иркутске, или, например, ну, в Ставрополе, например, мы тоже не располагаем сегодня такой сильной, так сказать, мощной силой омбудсмана, не располагает. Но вместе с тем он авторитетный человек, он может решать проблемы, да? Он бывший прокурор, но я хочу сказать, опять-таки, прокурор, это не знаю, у него есть еще личные связи. К сожалению, это на таком уровне пока, понимаете? Но мы-то все это, вот как раз мы это и обсуждали. Идет процесс формирования.
Да, но решать-то вопросы я вот понимаю, некоторым нужно я срочно, у некоторых жизнь кончается, вот как у этих ветеранов
вот
войны.
Я еще раз говорю, что конкретный случай, вот я вот этот конкретный случай адресую в Саратов нашим коллегам, и я думаю, что будем рассматривать. А так, могу только одно сказать, что на сегодня мы не располагаем такой сильной сетью, которая могла бы очень быстро и качественно решить проблему. К сожалению, это так.
У нас еще есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел бы сказать, что я вот обращался к вашим защитникам государственным по трем разным вопросам, но из одной организации. Это не оказание медицинской помощи. Я прошел всю вертикаль вашу от регионального, Панфилова и в парламенте. Отписки почти как под копирку. Вот. Я считаю, что именно из-за этого, из-за того, что ничего не могут сделать, Панфилову, ее кабинет преобразовали, собственно говоря, в другую организацию. Вот. И поэтому я полностью согласен, вот, которая звонила женщина. Вы бездельники, больше никто. Спасибо.
Ну, я хочу заметить нашему слушателю, что сегодняшний гость, который у нас присутствует в студии, не является правозащитником, омбудсманом. Он как раз вопросы эти исследует и, может быть, способствует обучению тому. А вот, Валерий Валентинович, как, где та точка, когда пройдет вот этот вот качественный перелом? Вот посмотрите, сколько звонивших, и все пытаются, обращаются уже, это говорит о том, что правосознание людей достигло той точки, когда они готовы защищать свои права, но вот тех инструментов или какой-то помощи нету. Когда вот можно ожидать, что вот какой-то перелом в России произойдет? И чувствуете ли вы это?
Вот вы знаете, перелом в России произойдет тогда, когда действительно правосознание будет на достаточно высоком уровне. И когда вот, действительно права каждого человека будут защищены.
А у кого, для этого у кого мы, правосознание должно быть на высоком уровне?
Я думаю, у каждого человека должно быть, и у чиновника, который работает, потому что он прежде всего человек, гражданин. Но для этого мы должны как раз создать те условия, чтобы он чувствовал себя как наемный рабочий, понимаете? К сожалению, на сегодняшний день это не так. И вот все люди, которые обращаются, они жертвы той системы, в которой мы с вами живем. И мы ее вместе должны создавать и ни в коем случае не останавливаться. Это не значит, что в сердцах мы можем сказать о том, что да, вот оно не работает, бейтесь, поймите. Этот процесс, это процесс,
и вы тоже участвуете,
безусловно, понимаете, мы все должно значительно большее количество общественных организаций создаваться. Один в поле, не воин, понимаете, хотя воин я это сам на себе прохожу, но я хочу вам сказать, понимаете, когда вы объединяетесь в общественные организации, вот в Ставрополе 6 числа состоялся митинг общественной организации инвалидов, систематически нарушаются их права, до тонкости мы... Создалась организация, и они вышли. Там сколько они претерпели, но они вышли. И так, вот один период был, когда в Канаде так вышла организация. Сегодня Канада по-другому живет. Давайте, и вы тоже выходите. Только все это в рамках закона.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации около 3000 рыбаков проводит митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». Член руководства Европейского союза Хавьер Солана и канцлер Германии Ангела Меркель выразили надежду, что Иран согласится на переговоры по его ядерной программе. Канада опровергла сообщение арабской телекомпании «Аль-Джазира» о похищении в Афганистане группы канадских военнослужащих. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с доцентом кафедры социологии и социальной работы Северокавказского гостехуниверситета Валерием Митрофаненко. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, вопрос такой вот. Вы понимаете, это вот все действительно болтовня. Вы занимаетесь наукой и должны, наверное, знать, что самое действенное – это когда существует прецедентное право. Во всех странах существует прецедентное право. Если кто-то когда-то где-то в каком-то американском суде выиграл, ссылаются на это и идет так. У нас выиграла Лидия Праведная. Это пенсионерка, которая коэффициент отсудил, огромные деньги у пенсионного фонда. Но теперь каждый пенсионер, если додумается до этого, он опять должен проходить все эти стадии. Президент боится ссориться с военнослужащими, которые вот в Калининграде. Они отсудили огромные деньги вот по поводу этих пайковых, и они их получают. Все остальные военнослужащие и пенсионеры военные, и других родов войск, там, и ведомств, они должны каждый проходить опять свой суд, понимаете, отсуживаться на территории вот, ну, большой России. Понимаете, вам нужно сделать, добиться прецедентного права в стране, а потом можно вас считать действительно умными людьми, которые борются за права человека. И еще одну секундочку. Карина Акоповна Москаленко, недавно выступая, сказала, что вот единственная возможность – это обращаться в Страсбургский суд. Но сейчас на нее такие наезды в связи с НКО начинается, что даже невозможно купить лишние бумаги для ксерокса. Вот мы до чего дошли. Спасибо.
Вот такие примеры, как действительно в России решаются эти проблемы. Но я думаю, что прецедентное право нужно апеллировать, может быть, к юристам, к юстиции. Есть ли такая возможность у общества, чтобы вот... это было законодательно закреплено, как вы считаете?
У общества есть одно право добиваться того, чтобы это стало законом. Понимаете, но только это нужно действовать, так сказать, в рамках тех, которые существуют на сегодняшний день, понимаете. Но и в рамках обсуждения этих вопросов сегодня еще существует один институт, это общественная палата. И эти вопросы...
Вы считаете, что общественная палата действенна?
Да, я считаю, потому что я с ней сотрудничаю и считаю, что это еще один рычаг для решения проблем. Во всяком случае, наш фонд вошел туда, я считаю, что целый ряд вопросов. На сегодняшний день, вы знаете, существует, как раз когда мы обсуждали вопросы в ювенальной юстиции, ряд депутатов, которые, так сказать, поддержат, в частности, Лахова, создание этого института, института ювенальной юстиции. А, так сказать, они сотрудничают и с общественной палатой. Общественная палата достаточно активно продвигает эту позицию. Зыков Олег Владимирович вот, занимается этим вопросом. И я бы сказал, что, понимаете, вот это дает возможность все-таки продвигать эти вопросы. Человек, который сейчас только что говорил, слушайте, абсолютно прав. Вы понимаете, не может быть действительно, но государство на сегодняшний день, оно корпорация, оно клановое, понимаете, поэтому оно не заинтересовано в этом плане, тем более оно не существует, как бы даже вертикально власти, но ее не существует, потому что на сегодняшний день, так сказать, оно просто, понимаете, государство должно выстраиваться снизу вверх, на сегодняшний день вы же знаете, как мы выстраиваем вертикаль. Вертикаль должна быть, но она должна снизу выстраиваться, понимаете, но мы-то на сегодняшний день пока не готовы к этому тоже, давайте вместе работать и продвигать, опять-таки, через создание общественных организаций, через создание ассоциаций, через вот те же самые институты омбудсманов, которые мы должны развивать, и смотреть, кто омбудсман. Ведь мы же с вами тоже должны в этот процесс, так сказать, быть включены. Не можем же мы быть просто... Тогда что-то будет происходить.
Валерий Валентинович, ну вот вы действуете на всем Южном федеральном округе, да, на пространстве. Вот скажите, пожалуйста, какие-то конкретные реальные шаги, программы вам, инициированные вами, были осуществлены? Удалось решить? Что будете делать в дальнейшем?
Конечно. Ну, я занимаюсь защитой прав детей. Это колонии, которые у нас существуют, детские, вот это, в рамках как раз ювенальной юстиции. Достаточно серьезные проблемы. У нас очень много уличных детей. У нас проблема дети войны. Это очень серьезная проблема. Это
чеченские войны.
Чеченские дети. Причем не только чеченские дети. Это и ставропольские дети. Это какие угодно. Буденновские дети. Я был заложником в Буденновске, правда, добровольным заложником. Мы туда привезли военного. Естественно, нас никто оттуда не выпустил. Потому что военного нужно было... Единственная больница нужно было оперировать. И, но суть в том, что их очень хорошо, что я там был. Потому что я это все видел своими глазами. Потом мне очень легко было работать в Беслане. Понимаете, и сейчас в Чечне даже легко работать, потому что, в принципе, я тоже как бы опален, да, можно так сказать. Но суть в том, что вот, опять-таки, возможность профессионального подхода, хоть я общественная организация, она дает возможность со мной сотрудничать. Например, я член экспертного совета в Чеченской Республике, да. Вот должен сказать, в Ставропольском крае я не член экспертного совета, хотя сейчас тоже там меняется ситуация, понимаете? Потому что когда понимают, что нужно решать проблемы, тогда нужны профессионалы, а они работают как в общественных организациях, понимаете, так и в государственных структурах, они нужны просто, понимаете? Вот сейчас нужно. И там, в Чечне, вы знаете, в массовом порядке нарушались, что там, 42 тысячи человек убитых, детей, 29 тысяч полусирот. Порядка 10 тысяч полных сирот, 19 тысяч детей-инвалидов. И сегодня права этих детей тогда нарушались, и сегодня нарушались. В каком плане? Они имеют право на свободное, на равное развитие. Разве они имеют эту возможность? Школы в Грозном разрушены. Мы создали программу общественной организации, между прочим. 28 школ разрушены в Грозном. И мы создаем такую систему общественных шефов. Вот, например, МГУ. ЛГУ тоже включилась, кстати, в эту работу, понимаете, мы как хоть что-то так начинаем, что-то помогать. Это тоже общественное участие, и это очень важно. Важно и для чеченских людей, и самое главное, для людей, которые живут за пределами Чечни. Чтобы они понимали, что, вот, что такое нарушение прав человека, что это не просто, скажем, там, есть закон. Конкретно право на жизнь ребенка нарушается, право на здоровье его нарушается, вот они, права. Конкретно, давайте вот с этого начинать. Ну и дальше, безусловно. Что такое, ну, так сказать, равные возможности для развития? Ну-ка представьте себе 19 тысяч инвалидов, детей чеченских. или тех ребят, которые в Буденновске, или тех детей, которые были в Беслане. И они имеют возможность нормально учиться в вузах, понимаете? Нет. В школах. Школы-то у нас, в принципе, до сих пор не эксклюзивное образование. Мы детей закрываем. У нас, даже в Санкт-Петербурге, я очень редко вижу инвалидов, чтобы они гуляли по городу. Это что за страна? Это что за культура наша такая? Потому что мы, в принципе, иногда думаем о том, что сами систематически. Это массово. Это наша культура. Мы должны это преодолевать все вместе. Мы иногда просто слишком абстрактно понимаем, что такое права. А есть конкретика. Понимаете, вот, например, к вам я зашел, а у вас есть возможность? Нету. Инвалид сюда не сможет заехать, правильно?
Совершенно нет, верно. Видите? Очень трудно. Иногда бывает у нас в студии, ну, приходится
вот
преодолевать...
конкретика.
И вообще Петербург достаточно неприспособленный город. Скажите, пожалуйста, конкретно, скажем, по Чечне, какие планируете на лето, например, мероприятия?
Ну, во-первых, вот только что сейчас мы закончили второй этап обследования социально-психологического детей, так сказать, получивших психологические травмы в результате введения военных действий в Чеченской Республике. Вот. И пришли к очень печальным результатам, потому что, в принципе, посттравматическое стрессовое расстройство консервируется в Чеченской Республике, поэтому нужно... Мы уже опоздали, понимаете? Нам нужно очень серьезно работать для того, чтобы осуществлять профилактическую деятельность. Потому что, в принципе, вот все перечисленные ситуации, вот вы знаете, в Шелковском ситуация была, да, там, так сказать, очень сложно понять сейчас, что это было, да, но психоз и посттравматику это абсолютно точно вызвало. Наши результаты по Шелковскому району просто страшные, понимаете?
Эти результаты куда направлены?
Да, значит, мы работаем с детским фондом Организации Объединенных Наций, целый ряд общественных организаций, и там создаются реабилитационные программы конкретные. Включаются, например, вот ваш центр «Гармония» работает, обучает психологов, потому что необходимо создать гвардию, большую команду психологов, которые будут достаточно системно и долго работать с этими детьми, для того, чтобы они не впали в депрессию, не стали наркоманами, и в конце концов не ушли бы в лес. Они взяли автоматы вновь в руки. Вот такая вот ситуация. Потому что реабилитационные программы, там есть конкретная индивидуальная программа, должна быть для каждого ребенка. Не должен быть забыть ни один ребенок, понимаете? Ни один. Мы должны точно знать, создать базу данных. К концу года мы должны это сделать вместе с чеченскими и другими специалистами, которые имеют опыт работы в горячих точках, понимаете? Поэтому мы должны четко знать, как работать с каждым ребенком, проводить мониторинг, изучать его состояние в течение длительного времени.
А насколько, на ваш взгляд, вот вы говорили о том, что самое главное, чтобы работали профессионалы. Вот насколько профессионалы сейчас допускаются до той работы общественной, социальной?
Вот это вот сложно. Мы вообще государство клановое, как вы сами понимаете, как по вертикали власти, если смотреть. Вот. И это до уровня, так сказать, до земли, да? Вот. Хотя все наоборот, в общем-то, как раз это должно быть, то, что земля должна быть небом. Потому что самое главное качество работы, изменение качества жизни происходит там. Когда ребенок был девиантом, да, с отклонениями от норм поведения, и перестал им быть. Представляете, какой профессионализм должен быть? Ребенок Маугли, который в течение всего периода, 13 лет идет война, шла война в Чеченской Республике, да, и 13 лет этот ребенок не подпускался к тому, чтобы, так сказать, какие-то информационным ресурсам, культурным ресурсам. И вот сегодня за какое-то время нужно сделать так, чтобы он стал человеком, да, вернулся в нормальное поле культурного развития. Вот. А пока сегодня нет возможности, так клановость не дает возможность профессионалам подойти.
Спасибо, Валерий Валентинович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с доцентом кафедры социологии и социальной работы Северокавказского государственного технического университета Валерием Митрофаненко. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Новая газовая война между Украиной и Россией, гражданские свободы и национальная безопасность в США, иммиграция из Африки – проблема для Европы. Эти и другие темы сегодня в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Иран для нас источник серьезной озабоченности.
Следствие полагает, что Чехмахчан причастен к действиям организованной преступной группы.
Визенталь говорил, что разыскивает нацистских преступников во имя своих внуков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Процесс интеграции Турции в европейские структуры может занять не менее 15 лет.
Мы призываем подчиняться приказам спасателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.